знаете, 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня 14 февраля 2017 года. Говорят, что это самый романтичный день в наступившем году. Не знаю, мы это проверим сегодня. У нас будет эфир про, естественно, любовь. Я никак не мог уйти просто от этого. Совесть моя не позволила это сделать. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-0996, и мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам писать нам, нас слушать, а нам вас читать, соответственно. В гостях у нас уже второй раз замечательная семейная пара. Алексей Пичугин, здравствуй, Лёха.
Здрасте.
И Вика Щепеткова.
Ну, привет.
Меня сегодня спросили, кто у тебя будет в эфире. Я сказал, что у меня будет фотограф, потом замялся и не фотограф, сказал я.
Отлично.
Да, фотограф и не фотограф сегодня у нас в эфире. Ну, друзья, у нас Алексей занимается сценариями компьютерных игр, да, по-моему, так?
Ну да, и в сфере ЖКХ подрабатываю.
В сфере ЖКХ подрабатываю. В общем, фотограф и не фотограф, друзья. У ребят сегодня практически романтическое свидание в студии «Радио Теос». Они прям чуть ли не с корабля на бал приехали к нам из другой страны буквально ради этого эфира, да, спешили, да?
Да, да.
Что за страшная история случилась с вами? Почему вы приехали сюда? Ну, можно вкратце, да, без подробностей, без страшных. Как оказалось, что вы буквально из-за границы приехали в студию «Радио Теос»?
Мы не разобрались в законодательстве, связанном с работой границы русской и с Финляндией.
Да, и задержались
там. Русской причем.
Русской там.
Нас русские не пускали обратно, да.
Родная страна вас не пускала на родину.
Вообще, не хотели, развернули, сказали, езжайте в Финляндию обратно.
Ну, мы разобрались, и все хорошо.
Разобрались. Скажите, вы вообще этот день-то праздновали когда-нибудь в своей жизни? Хотя бы в прошлой своей жизни, до женитьбы?
Что-то в школе там праздновали когда-то давно.
А сейчас вот вы уже целый год почти замужем, женаты, ну, в семейной жизни пребываете, в новом статусе. Как вам вообще первый день Святого Валентина в вашей семейной жизни?
Вообще отлично, никак.
Да, друзья, кто смотрит видеотрансляцию, у Алексея действительно, у него и голос, и внешний вид его выражает просто недоумение по поводу того, что происходит в сегодняшнем дне, что это за день такой. А есть хоть какое-то ощущение, что сегодня праздник?
Ну, надо, наверное, зайти в какую-нибудь кафешку. Обычно там что-то устраивают для влюбленных, шарики развешивают, все такое розовенькое, красненькое, да, должно быть. Я думаю, там всегда такая, в такие дни атмосфера праздничная должна быть.
Ну, а Кришна, да, хочется вообще это делать?
Что-то как-то не очень.
Не очень. Я сегодня вопрос задал людям на улице. Я, знаешь, заметил, что такую интересную вещь люди только в этот день вспоминают, ну, многие, не все, вспоминают, что рядом с ними есть люди, которым нужно какое-то внимание оказать, что-то им подарить, какие-то слова сказать. И начинают усиленно в преддверии этого 14 февраля бегать по всем магазинам, какие-то им валентинки странные покупать, там, какие-то подарки делать. Такое ощущение, что именно от этого дня будет их счастье семейное зависит. Как они его проведут, хорошо или нехорошо, весь следующий год, либо он будет, ну, как один сказал человек в кайфушках на прошлом эфире там проходить, либо он будет ужасный, да, в плане семейных каких-то отношений. Вот я спросил, от кого зависит семейное счастье сегодня, да, людей на улице. Слушаем.
Глаз народа.
От кого зависит семейное счастье? От Бога, от человека или от Святого Валентина?
Ну, от человека в первую очередь.
От человека.
От человека, наверное.
Не знаю, Бога.
От всех вместе, наверное.
От человека?
Конечно, от Бога.
Конечно, от человека.
Ну, от человека, наверное.
От человека.
От Бога.
От человека, конечно.
От человека.
От человека.
Глаз народа.
Ну, вы-то, друзья, как самые настоящие христиане, да, правоверные, да? Что должны это ответить?
От человека.
Семейное счастье зависит лишь от человека, целиком и полностью, так?
Ну, целиком и полностью, может, вообще от человека ничего не зависит. Но это же человеческая семья ваша, вы человеки, так что от вас все и зависит.
Но ты же в воскресную школу ходил, Алексей. Тебя разве не учили правильно отвечать на такие вопросы?
Плохо научили.
Плохо научили. Почему, на твой взгляд, Вику чуть позже я спрошу, почему, на твой взгляд, семейное счастье зависит от человека, а не от Бога?
Ну, потому что если я валентинку не подарю, то Бог не подарит. Настроение у Вики, соответственно, от этого будет зависеть.
Угу. Хорошо, а Вика что думает по этому поводу?
Ну, я думаю, от человека и от Бога, потому что...
В такой последовательности именно?
Мне кажется, оно идет наравне, что ли. Потому что просто все-таки у нас есть то, что мы можем сделать, то, угу. что мы там должны делать, да, то, что мы можем сделать. И есть Бог, который как бы он сверху всего, что мы делаем. И как бы вот это вот все наши варианты, они все равно как бы под благодатью Божией, что ли, сказать. То есть, как бы Бог, ну, как Бог сверху, а мы как бы внутри, что ли. Вот. И оно как бы связано, нельзя говорить отдельно, что только от человека, потому что, естественно, как бы то, какие мы с Лёшей, это работа Бога в первую очередь.
Да, но вы же можете сделать все эти действия, да, которые вот валентинки те же самые дарить. Вот Лёха может и без Бога, правильно?
Ну, видишь, мне кажется, просто, конечно, от Бога зависит вообще все это его мир и так далее. Но если думать постоянно о том, что ну все зависит от Бога, это вредно. Если как бы больше думать о собственной ответственности, то это полезно. Будет лучше праздник.
Вредно думать, что все зависит от Бога.
Что все зависит в первую очередь от Бога.
Друзья, я напоминаю, что наш девиз нашей радиостанции — это вдохновляющее практическое христианство. Да, и вот, ну, Алексей Пичугин, он вот свой вариант христианства сейчас высказал. Слушай, хорошо, а ты меня, честно говоря, просто расстроила даже.
Да ладно, поговорка даже такая есть: на Бога надеюсь, я сам не плаши.
Да, и одна из женщин сегодняшних моих интервьюанток, да, так правильно по-русски, наверное. В общем, тех, кто отвечал мне на вопрос, она именно эту поговорку вспоминала. Слушай, хорошо, но ты же можешь все те же самые действия. В таком случае, а чем отличается христианская семья от нехристианской, если, в принципе, они же делают то же самое, те же самые валентинки дарят, да? Те же самые конфетки, свидания, там все такое, вот эти всю вот эту розовую романтическую мишуру устраивают. В таком случае получается, что, ну, христианское семейное счастье, оно, наверное, ничем, ну, по твоим словам, ничем не отличается от атеистического семейного счастья, так?
Не, ну, семейное счастье – один вопрос, праздник – другой вопрос, и третий вопрос – это дарение мишуры. Мы, кстати, так не делаем, могло сложиться впечатление превратное из моих слов. Я считаю, есть разница между тем, что ты делаешь, тем, что ты для этого думаешь. Угу. Если ты, там, ну, например, для тебя важен праздник 14 февраля, например, и ты вступаешь в него с мыслью, что, ну, все зависит от Бога, отлично. Эта мысль сама по себе ничего не, в данной ситуации не означает, тебе все равно придется пойти и сделать какие-то действия, подумать о том, как именно ты любишь твою жену, потому что именно ты любишь твою жену в первую очередь. Бог ее, конечно же, тоже любит и так далее, но это ты ее любишь именно в честь этого праздника. Так что и думать об этом стоит в первую очередь.
Хорошо, а ты как часто делаешь своей жене подарки, если ты не делаешь их 14 февраля?
Как только могу. Не выдам все секреты.
Хорошо, но мы же учим, ну, все христиане, ну, нет-нет, да, но утверждают. Я с тобой не спорю, да, я всего лишь такого, почему-то включил оппонента твоего сейчас.
Да, вообще отлично.
Они учат тому, что надо на Бога уповать, на Бога возлагать все надежды, надо все вот Богу приносить, все Богу отдавать. И тут появляются два молодых, красивых христианина в моей студии. Нет, в нашей студии. В нашей, конечно же, студии. Которые утверждают, по крайней мере, сильная половина этой семьи, что нет-нет, на самом-то деле от человека зависит гораздо больше. Как это вот с нашими словами, с нашей политикой, если можно так сказать, соотносится?
Ну, это не больше, меньше. Это разные роли у вас с Богом. Бог правила создает, а ты решения принимаешь как в рамках этих правил. Ну, как бы... Да не знаю, ну что означает вот в данной конкретной ситуации... Прошу прощения. Все отдавать Богу. Ну, вот ты проснулся утром, у тебя 14 февраля, например, ты хочешь как-то выразить своей жене свою любовь.
Давай, и ты отдал это Богу. Давай забудем мне про 14 февраля, и просто в принципе, вот ты проснулся, да?
Ну, просто в принципе.
Повернул там голову направо, налево, я не знаю, сколько сторон ты спишь, увидел замечательную женщину.
Отлично. Отдал ее Богу и ушел.
Нет, ты сказал, ну, спасибо, Господи, за то, что у меня есть такая Вика Щепеткова, классная.
Ну, конечно, естественно.
Ну, вот, ну и потом ты, ну и так далее и тому подобное. То есть начинаешь свой день в любом случае в смысле какой-то там о Боге, нет?
Вполне естественно.
Ты так не начинаешь?
Начинаю, заканчиваю иногда, но Что это означает, само по себе благодарил, но дальше-то мне все равно действовать надо.
И ну, конечно.
Когда
конечно.
Я действую, мне надо думать о моей части ответственности, соответственно, и о том, что от меня зависит и так далее. Вот и...
Угу. Вика, бывают такие ситуации в вашей семейной жизни, когда ты опускаешь руки, ну, вот реально все плохо, ну, или не то, чтобы плохо, а ты в каком-то тупике в таком, да, находишься, не знаешь, что делать, опустила руки, села там, заплакала там на кухне где-нибудь и сказала, господи, ну, я вот, ну, честно, я ничего не понимаю, что с этим Лёхой делать, подскажи мне, как поступить?
Ну, разное бывало, но на самом деле такого не было, потому что, опять же, возвращаясь к этому вопросу, у меня возникла мысль о том, что вот ты просыпаешься утром, и как бы мне кажется, что, например, задавать вопрос Богу, попить мне сегодня чайка или кофе, это как-то не совсем нормально. И я хочу сказать, что есть много таких вопросов, которые вот... какие-то незначительные, что ли, то есть относительно, допустим, 14 февраля, ну, для нас, Лёша, этот праздник не особо играет какое-то значение, какой-то роли вообще в наших отношениях, в нашей жизни, и вопрос отдать это празднование Богу как-то, как будто бы, знаете, у Бога есть какие-то более важные дела в нашей жизни, которые ему стоит лучше там решить или обратить на это внимание, чем какие-то такие мелочи, типа как, ну, нам порадовать друг друга в этот день.
Угу. Ну, я вам больше скажу, тайну открою, наверное, просто мы немножко неправильно поняли друг друга. Я-то тоже не считаю, что 14 февраля – это какой-то особенный день, ну, вот, ну вообще ни разу, да. Более того, я считаю, что это, ну, это мое личное мнение, что это, ну, в большей степени, наверное, не очень правильный праздник, потому что мы, опять же, концентрируем, получается, что все, ну, многие люди концентрируют, да, всю свою там нежность какую-то вот, ну, на этом дне. Вот они отдарили в Новый год подарки своим любимым, отдарили 14 февраля, потом, наверное, 8 марта тоже отдарили мальчики девочкам, ну и все, до Нового года уже там. Ну, может, днюха будет еще впереди, да, какая-нибудь?
Да, если повезет.
А так, ну все, ну я же отдарил там в Новый год, я отдарил в эти дни. Ну нет, наверное, нужно дарить или внимание оказывать своим любимым людям вне зависимости от календарного дня, ну я так думаю. И вопрос все-таки про Бога и про семейное счастье, да, вы верующие люди, да, и мы в прошлый раз с вами говорили о том, что все-таки вера в Бога для вас это какая-то база такая, ну, основание, да, и фундамент ваших семейных отношений.
Да.
То есть в любом случае получается, Лёша, что Бог в твоей семье занимает, ну, центральную роль, да?
Ну, в этом смысле, да.
В этом смысле, да. И когда какие-то сложности возникают в семейной жизни, ты... чаще сразу же, ну, включаешь там какую-то свою логику, мужскую там, да, и опыт жизненный, или ты все-таки обращаешься к Богу там за помощью, чтобы он тебе помог там в молитве, да, решить проблему с Викой. Или не проблему, просто как тебе лучше поступать с ней?
Ну, вообще, когда возникают проблемы, полезно думать, и в рамках того, чтобы думать, в том числе полезно обращаться к Богу, я считаю.
Угу.
Очень часто бывают... получаются неожиданно хорошие решения.
Угу.
Вот так как-то и поступаю.
У Алексея Пичугина в том числе к Богу, а у Вики Щепетковой...
Ну... Нет, ну, конечно, тоже. Просто это как-то больше, чем вот... Я не знаю, у меня просто жизнь не разделяется на... Вот здесь вот, значит, я решаю... и мое такое, типа, я какое-то другое я, а вот здесь вот я решаю с Богом, как бы, у меня как-то оно все переплетено вместе, то есть то, что я, те решения, которые я принимаю их на основании либо там, да, своего христианского воспитания, либо там размышления, чтения Библии и так далее, то есть оно как-то переплетено, нельзя это разделить.
Да, я полностью согласен с этой мыслью, это просто как бы вопрос поставлен, как мне кажется, немного странно, вот ты обращаешься к Богу или нет? Да я в каком-то смысле и не отвращаюсь от Бога ни в какую секунду. Все, что я знаю, там меня так или иначе научил, в том числе Бог.
Угу.
Так что я
вот,
слушаю это... его, даже когда свою собственную логику включаю, если так можно сказать.
Знаете, вопрос был нормальный, потому что получил, но совершенно, ну, хороший, на мой взгляд, ответ. Я от него даже и не отвращаюсь. А. Хорошо, вы уже прожили сколько месяцев-то в семейной жизни?
С июня.
С июня месяца.
Сколько, я не знаю, я не умею считать.
Сентябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 9.
Как мой сын считает, он так, он на пальцах считает, ему, правда, ему 10 лет, но он делает так же. Хорошо, слушаем следующий вопрос, который я задавал сегодня жителям Санкт-Петербурга.
Глаз народа.
Самая раздражающая вещь в семейных отношениях.
Я не знаю, я не в семейных отношениях еще.
Носки.
Когда порядка нет дома.
Предательство, наверное. Отсутствие личного пространства.
Да. Ревность и недоверие.
Привычки, которые надоедают со временем.
Раздражение.
Не знаю, непонимание, может, не знаю, что-нибудь такое.
Непонимание.
Если человек любим, то их практически нет.
Непонимание.
Ссора, наверное, конфликты.
Безразличие.
Глаз народа.
Вика, начнем с тебя. Как там с носками дела обстоят?
Да, все нормально с носками.
Я помню, что в прошлый раз ты говорил, вернее, позапрошлый раз ты говорил, что какие-то сложности были по этому поводу.
Нет, кажется, были с посудой, наоборот.
А, с посудой, да?
Да, да. Но сейчас нет, все нормально.
Все хорошо.
Самое раздражающее на, вот на данный этап, на данном этапе на нашей семейной жизни, это реально непонимание, когда ты пытаешься объяснить одно, тебе пытаются объяснить другое, а вы, в свою очередь, слышите третье, четвертое, и еще больше как-то это какой-то гигантский ком непонимания возникает, который выливается во что-то непонятное. Вот, это очень сильно раздражает. Меня раздражает, когда меня не понимают, и это даже не обязательно. Не обязательно мой муж, да, очень часто. Любые члены семьи или друзья, меня прям это очень раздражает. Я стараюсь с этим бороться, я стараюсь быть более спокойной, более спокойно объяснять и доносить свою мысль до других людей.
Угу. Алексей, про личное пространство скажи мне. Мне кажется, тебе очень важно иметь какое-то личное пространство, такое свое особенное, нет?
Да, важно, но как бы это не является какой-то раздражающей частью моей семейной жизни. С одной стороны, наше с Викой совместное пространство я считаю личным, с другой стороны, всегда есть какое-то рабочее пространство, еще что-то, так что...
Бывает такое,
такого что... Такого недостатка нет. Я подумал над ее словами о недопонимании, и как бы да, это очевидно, это самая раздражающая часть, но она как бы... Недопонимание – это такая вещь, которая обречена уйти, если вы оба продолжаете общаться. Если вы оба продолжаете общаться, более-менее... разумно и действительно хотите этого общения, а не просто так отнекиваетесь друг от друга, то непонимание становится меньше, 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 и вы как-то понимаете друг друга глубже, глубже в чем-то новом и так далее.
Угу.
Поэтому оно как бы с одной стороны действительно раздражает, с другой стороны я на это смотрю с оптимизмом.
А бывает такое, что вот нужно побыть одной или одному, вот нужно, да, очень сильно нужно побыть, и второй, ну кто-то из вас, вот прям вторгается в этот момент в твое личное пространство и начинает тебя, ну, кровь сворачивать, да, в тот момент, когда ты хочешь просто побыть, ну, не то, что тебе раздражает человек, да, а тебе просто нужно побыть одному, и любое там чьё-то нахождение в этом пространстве тебя выводит из равновесия. Как вы с этим справляетесь? Или такого не бывает просто у вас?
Ну, у меня не бывает.
Но когда у меня бывает, просто хочется, ну, тишины, вот, и, ну, поскольку я это знаю, я просто говорю: Лёша, давай мы сейчас немножко помолчим, не будем ничего говорить, вот, и просто, ну, обычно, когда я очень сильно устала или что-нибудь такое, и, да, это как-то решается очень просто.
Сколько часов это продолжается?
На самом деле это несколько минут, потому что мне очень нравится общение и такое прям активное, стопроцентное общение.
Да, мне тоже.
Да, и поэтому это, ну, то типа 10-15 минут, это даже не часы.
То есть вообще не бывает такого, что нужно пойти запереться куда-нибудь в чулан там, да, или...
Нет, настолько нет.
Нет?
Ну, всегда можно подождать, пока она уснет и посидеть часик так это, пободрствовать одному. Ну, я больше шучу. Вообще говоря, нет, нам нравится общаться.
Хорошо, вопрос непонимания, он на самом деле безумно, безумно важный и тяжело решаемый, да? Когда два человека, вроде бы любящих друг друга, категорически друг друга не понимают в каких-то вещах. То есть вроде бы говорят на одном и том же языке об одних и тех же вещах, но в мозгу что-то такое свое происходит, да, что не позволяет прийти, ну, к единому пониманию какого-то вопроса. Как вы с этим справляетесь?
Я включаю внутреннего этого исследователя. Я Вику исследую. Прям разбираюсь, как она там думает, почему думает именно так, как там устроено. Книжки, может быть, умные читаю. Прям исследую ее, как, не знаю, свою такую науку, которая мне досталась. Многое начинает проясняться, там, с удивлением обнаруживаешь, как ты был неправ с ее точки зрения раньше. Объясняешься по этому поводу, и, ну, понимание нарастает. Ей что-то объясняешь уже более на ее языке. Это работает, надо прям исследовать друг друга.
Судя по твоему серьезному подходу, это занимает очень много времени, да?
Всю жизнь займет всю жизнь, еще, может быть, следующую жизнь. Ну, это ж удовольствие такое. Mm-hmm. Она ж прекрасна. Вик моя.
А Вика Чепеткова как решает проблему непонимания?
Да, Вика Чепеткова это очень сильно еще больше раздражает, потому что для меня это вроде какая-то примитивная вещь, которую я сказала, а нет, Леша пытается докопаться до самой истины, почему я именно так сказала, почему я именно то самое слово подобрала, которое я сказала, и это меня еще больше раздражает. В общем, обычно мне очень тяжело это дается.
Нет, время. На следующий раз со словами уже все понятно, и больше таких проблем не возникает. Зато мы редко в одинаковых местах цепляемся языками. Обычно это каждый раз новая проблема.
Я почему-то тоже, кстати, подумал, что тебя должно это раздражать, такое дотошное, вот это почти занудное, да, вот исследование.
И хотя... это очень надолго обычно, это типа на час, на два, иногда на три часа идет, как бы, наш разговор о том, выяснение, что именно я хотела сказать, и почему мне именно это не понравилось, и почему именно это мне не понравилось. В общем, каждому слову свое время.
Угу. Ну, а когда ты Лёшу не понимаешь, ты не исследуешь его?
Нет.
Или ты всегда его понимаешь?
Нет, мне кажется, все-таки есть моменты, когда я не понимаю.
Наверное, они очень часто происходят, судя по смешку.
Но мне кажется, что я понимаю. И обычно меня просто это расстраивает, мое понимание того, что я понимаю. Вот. Но Лёша говорит, что это не всегда, я не всегда правильно это понимаю. Вот. И мне стоит тоже, как ему, заняться исследованием. Вот. И обычно, да, я просто расстраиваюсь.
Расстраиваешься и...
И все.
И все.
И молчу.
И молчишь несколько минут, да?
Ну да, да.
Хорошо, может быть.
Но мы всегда миримся в конце ссор, справедливости ради.
Ну да, кстати.
Хорошо миримся. Обычно мне удается докопаться, и все нормально.
Да, в итоге все вопросы решаются. Но... И этот вопрос больше не поднимается. И это радует.
Ты прав, оказываешься, или она, когда вот вы.
Или... Если она, я извиняюсь. Если я. Ну, я извиняюсь, потом объясняю ей еще что-нибудь вдогонку.
Слушай, а ты пытался как-то, если твою жену, драгоценную Вику, как ты выражаешься, да? Раздражает твое исследование, может быть, какой-то найти другой способ докопаться до истины, не раздражая ее.
Да, да, другие способы всегда в действии. Они не раздражают, поэтому про них никто не говорит.
Ну, расскажи нам здесь, в студии. Или это тайна такая?
Всё, вам расскажи в студии. Да не знаю, так а что ты спрашиваешь по большому счету? Как я ее узнаю? Ну, общаюсь, слушаю чуть больше там. Ну, все равно я же тоже как бы такой эмоциональный, там, вспыльчивый и так далее. Первый
ты
пункт
эмоциональный?
Остудить себя. Второй пункт, значит, вспомнить, кто что говорил, попытаться понять, почему говорили именно это. Третий, там, что-нибудь спросить. Дальше все становится ясно и извиниться. Четвертый.
Вика, я знаю семейные пары, которые, ну, внутри которых, этих семей, знаешь, когда кто-то начинает вспоминать, вот в данном случае...
Да-да, это всегда ужасно.
Алексей, дословно, а ты говорила дословно вот это, то это вообще безумно начинает, да, типа доставать, раздражать тебя.
Да-да, мы еще, мне кажется, перевираем то, что мы говорили, еще додумываем еще новое, что-то, что мы говорили, и я уже даже не помню, что мы на самом деле говорили в тот момент. Но, скорее всего, обычно это получается так, что... Тот, кто что понял, тот и говорит, что ему показалось, сказал другой человек. И поэтому это тоже какая-то большая путаница возникает, потому что... В общем, да.
Говорят, что вот совместное чтение Библии, да, там, или совместная молитва, они как-то помогают примирить воюющие стороны.
Мне кажется, в этом есть правда, но, как мне кажется, люди часто путают примирить с просто остудить. То есть, типа... Пройдет время, вы опять на том же самом месте споткнетесь, если в этот раз не поняли, в чем была причина, и опять будет то же самое. Опять остудите, опять рано или поздно и чтение Писания перестанет помогать, и тогда вообще будет непонятно, что делать. Для меня лично важно обязательно понять. Ужасно это прозвучит, но кто в чем был неправ и что можно изменить.
Даже если это означает обострение конфликта.
Да, это всегда обозначает обострение конфликта. Но мы как бы нет, это очень важно понимать. Мы с Викой... С удивлением для себя скажу, что, как мне кажется, наш брак на достаточно твердых основаниях стоит, чтобы мочь обострять конфликт и не опасаясь каких-то последствий, выяснить, докапываться до чего-то и двигаться дальше.
Я специально вопрос задал, потому что одним из тезисов нашего прошлого эфира, кстати говоря, там было вот именно это, да, что конфликт нужен для того, чтобы, ну, в семейных отношениях он нужен. Я решил проверить последовательность. Лёша прямо за эти несколько недель он не изменил ни себе, ни своей точки зрения. Это здорово, на самом деле, да? Один мой друг говорит, что предсказуемость — это залог надежности.
Точно.
Да.
Хоть он и атеист, но тем не менее... Ну вот он, тем не менее, прав. Хорошо. Следующий вопрос, который, как мне кажется, волнует очень многих людей, и особенно странное мнение на моей практике имели по этому поводу девушки, вот из неверующих... Ну, неверующие девушки, в общем, слушаем.
Глаз народа.
Что лучше, любить или быть любимым?
Лучше любить. Быть любимым.
Любить.
Не знаю.
Любить.
И то, и другое, я думаю.
Я думаю, быть любимым.
И то, и другое.
И то, и то.
Без разницы, наверное.
И то, и другое.
И то, и другое.
Любить.
Глаз народа.
Вот у меня есть знакомая женщина, она верующая, муж у нее тоже верующий и служит в церкви. Она считает, что... И это обосновывает, между прочим, что мужчина должен любить женщину, а женщина должна принимать любовь, и должно быть, ну, только так, а не как иначе. Вика, как ты думаешь?
Ну, да, я согласна с первой половиной, что любить должен мужчина. Вот, и мне кажется, почему это? Потому что, когда женщину любят, они как-то начинают любить взамен, ну, как-то в ответ. То есть, когда ты любишь, когда женщина любит, там, молодого человека, не знаю, мужчину, а он ее не любит, это как бы, ну, как бы ни к чему не приводит, то есть это не может быть взамен, ну, как-то...
Взаимно.
Взаимно, да-да-да, то есть как бы она его не любила, он ее все равно не полюбит, но мне, я уверена даже, да, что если мужчина любит женщину, а она его нет, то в какой-то момент она его тоже полюбит, вот, хотя, опять же, что такое любовь в этом контексте говорить, ну, то есть, да, мне кажется, так.
Угу, Лёша.
А что так в Библии написано?
Какой из вопросов? Значит, приятнее, по-моему, быть любимым, конечно, но лучше любить, потому что если ты не будешь любить, то и быть любимым ты в какой-то момент перестанешь мочь нормально и получать от этого удовольствие. Но вообще, да, мне кажется, мужчина просто все делает первый в этом. Наверное, вообще суть мужчин. Они все делают первыми. Ты первый начинаешь любить. Любишь, 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 любишь. Полюбит в ответ – отлично, женитесь. Не полюбит – ну что ж, ты любил, это делает тебя как бы отличным человеком.
Плохо
ничего страшного.
Любил.
Может быть, плохо любил, действительно, да, надо это, нарастить силу любви, вот. А, как бы, ну, тоже, если женщина первая начинает любить, мне кажется, это не настолько уж прям бесперспективно, просто она берет на себя всерьез такую мужскую тяжесть, какую-то. Mm-hmm. Не каждая женщина, наверное, вытянет. А когда вытянет, не каждая получит это удовольствие, я так думаю. Просто мужчина же тоже склонен получать удовольствие от того, что он что-то смог, достиг, вот такое какое-то самолюбие и прочее. Любовь к этому тоже относится. Ты... Твоей любви оказалось настолько много и достаточно, и она настолько попала в цель, что эта женщина теперь от тебя без ума. Это же прекрасно. Это даст тебе новых сил там для новых совершений. А женщине это даст, ну, новых сил, не знаю, может, тоже для новых совершений. Слушай, в общем, мужчина, да.
Давай стих, всё, потом я продолжу. Ты хотел стих из Библии.
Нет, я так просто написано в Библии, говорю, я не хотел стих.
Слушай, есть девушки, их много на самом деле, которые вот ищут себе таких ребят, мужчин, да, которые бы их любили, но они вовсе даже и не собираются отдавать им что-то взамен за эту любовь. Ну, кроме какой-то, может быть, физической близости, да?
Это вот, кстати,
естественной.
Да, да.
Но, наверное, важно же и чувства, да, чтобы помимо физической близости были. Вот и это проблема, мне кажется, да? Многие девушки и женщины, они даже как-то воспитываются в таком контексте среди таких вот компаний, где вот это, только это и считается нормальным. Вот мужик тебя должен любить, должен тебе то, должен тебе это, а ты просто должна вот только... Ну, только принимать и все, вот его любовь. Может быть, что-то ему там кидать, ему какую-нибудь косточку там периодически.
Кидать косточку. Мне кажется, такой огромный сложный разговор по поводу стиха, о котором Вика хотела сказать, он прям многое бы объяснил, в том числе для этих женщин. Там же говорится о том, что мужчина надо люби, а женщина быть послушна. И как бы, как мне видится, в этом такая мудрость библейская, говорящая о том, что если ты слушаешься, а тебя любят, а тебе в ответ любить начинает.
Угу.
Быть проще. А вот эти вот женщины, которых воспитывают, что мужчина должен любить и так далее, они в ответ должны кидать косточки. В этом тоже что-то есть. Иное дело, что мужчин, которых они ищут, любить-то особо не учат. А любить это не всегда означает должен, должен, должен. Это несколько другое. То есть для того, чтобы любить, надо узнавать. Но я говорил об этом в том эфире. Если ты узнаешь и любишь в цель, то чувство появится. Чувство – вторая вещь всегда. Первое решение, второе чувство. Бывает такое, что... Ну, не бывает, а часто бывает, что чувства приходят вначале, и на них все строится. Но вообще, по умолчанию, чувство – это вторая вещь. Они придут.
Угу. Это тот самый стих, который ты хотел сказать, Вика?
Ну да, да.
Да? Просто мне было интересно, да, понимание в этом вопросе у вас было.
Нет, да-да-да.
Хорошо. А если ты любишь, да... А у нас же есть какие-то ожидания, наверное. Вот мы любим, да, кого-то, и мы что-то ждем от другого человека. И наши ожидания, они не оправдываются, но сказать того, что нас не любят, мы не можем. Вот, например, ты любишь Лёшу, да?
Угу.
Ты как-то, у тебя какой-то есть стереотип ответной любви. Нет, ты же должен любить её, да? А, ты ее любишь, и у тебя есть какой-то стереотип ответной любви. А, и этот стереотип не подтверждается поведением Вики, но утверждает, что она тебя не любит, ты не можешь, ведь она вышла за тебя замуж все-таки, да?
Да вот. Мне в голову не придет такое утверждать.
А, как вот с этими стереотипами нам бороться? Потому что это проблема это для многих людей, да, что мы не получаем в ответ того, что мы ожидаем. Но опять же, человек нас любит при этом на самом-то деле.
Вот есть чувство, есть голова. Чувствами ты можешь не чувствовать чувствами, да, что тебя любят сразу по двум причинам. Первое, если тебя действительно не любят, второе, если любят, но так, как ты не привык, не на твоем языке, что называется. Mm-hmm. Да. Тут очень важно понять, головой любят ли тебя. Человек вообще пытается, он идет навстречу, вот по факту этот человек идет тебе навстречу или нет, он делает что-то такое, что с его точки зрения любовь. Если хотя бы ты это понял головой, что тот человек старается, но не попадает лично в тебя, то все хорошо. Как бы можно самому изменяться, можно с человеком объясняться, уже можно работать.
Слушай, а как все-таки научиться попадать в цель-то? Вот на самом деле, ну, возьмем вас обоих, да, потому что все-таки вы здесь в студии. Вот Вика пытается тебя полюбить, пытается, и все мимо, да. И ты пытаешься как-то до нее достучаться, донести, как бы тебе было бы, ну, приятнее, чтобы тебя, скажем так, любили, или ты этого не делаешь?
Ну, достучаться — это значит что-то сказать, говори на ее языке, ну, то есть для этого надо ее исследовать, выяснять там.
Ты говоришь ей, как тебя любить, или ты даешь ей инструменты, чтобы она, не знаю, сама тебя исследовала, да, и узнавала, как тебя любить?
Да, Вика плохой пример, она умная, она все хорошо понимает. Ей скажешь, она все ясно для нее.
Я, кстати, вспомнила, да, есть же отличная книжка, называется «Пять языков любви».
Я не хотела рекламировать и говорить слух название, да?
Ну, просто, да, она действительно немножко, да, ну, мне кажется, не 100%.
Мне кажется, она недостаточно детальная. Но... Люди, чуть, ну, как бы, чуть сложнее уже.
Да.
Слушай,
но
эта книга, она же для только, ну, людей, которые собираются только вступить в брак. И у этого же автора есть другая книга, которая уже для семейных пар, на самом деле, по-моему, так, нет? Я могу ошибаться, на самом деле?
Нет, не в курсе, только это читала.
А, хорошо, ты видишь, что ты не попадаешь в цель. Лёха.
Нет, а еще даже, да, обычно люди проявляют любовь каким-то образом и хотят, чтобы именно так же проявляли ее, ну, к нему самому.
Ну, это естественное желание, по-моему, нет?
Ну да, так я к тому, что как определить. То есть мне очень, ну, я люблю, когда со мной проводят время, и с теми людьми, которые мне нравятся, я хочу проводить время. Mm-hmm. То есть это как бы работает в две стороны. Если Лёша хочет показать мне, что он меня любит, он едет со мной куда-нибудь, и это прям очень здорово. Для кого-то, ну, это разные вещи. Кому-то нравится дарить подарки. Кто-то дарит подарки, и дарит подарки, и дарит подарки в ожидании, что подарят ему, потому что так он проявляет свою любовь.
Вот эта простая мысль, что Вике нравится, когда с ней ездят и проводят с ней время. Несколько месяцев ушло на то, чтобы ее понять, осознать и так далее. И ей, и мне причем.
А всего лишь нужно было, да, составить ей компанию, поехав куда-то.
Не,
да?
Так просто. Не всегда понятно наугад, что понравилось человеку, а что нет. Не всегда самому человеку понятно, что ему понравилось, а что нет.
А зачем тратить столько времени, усилий, нервов на исследования, когда можно просто, ну, откровенно, честно говорить о своих желаниях?
Это иллюзия.
Нет?
Нельзя. Ты никогда настолько точно сам еще не знаешь, и себя надо исследовать.
Да, это очень сложно вообще понять, что ты хочешь на самом деле. Обычно ты чувствуешь что-то, но не всегда можешь описать, что именно. Что именно тебе не нравится или что ты хочешь. Как-то это даже в самом себе нужно тоже реально сесть и самому в себе разбираться для этого. Это тоже очень сложно.
И вдруг Лёха случайно попал в цель, да, и заполнил какой-то твой вакуум в тебе, да, и ты поняла, что именно это ты хотела, и именно это и искала, да? Так получается?
Ну да, в какой-то степени, да.
Угу. А у каждого ли из вас есть какое-то сокровенное желание, мечта, которую вы несете вот прямо всю свою жизнь, вся в голове, там, лелеете, холите ее, стремитесь, может быть, к ней? Есть такое?
Вообще, про жизнь?
Да, да. Какое-то сокровенное желание, мечта, прям, мечта-мечта.
Сокровенное, в смысле, никому не рассказанное?
Ну, наверное, нет, я сейчас говорю в смысле силы ее, да, вот прям сильная мечта-мечта. Есть такое?
Да, да, конечно, есть.
Конечно, есть.
Есть? Которая была у вас до замужества, до женитьбы?
А, по поводу именно отношений?
Вообще, нет, вообще. Мечта, которая не связана, ну, да, с супругом, супругой, но которую вы несете вот уже много лет в семье. Есть, да, такое?
Да, да, да.
И эти мечты не пропали с появлением брака, да, у вас? Они все еще продолжают у вас жить. Хорошо, слушаем.
Глаз народа.
Готовы ли вы бросить любимого человека ради исполнения своей самой заветной мечты?
Нет.
Нет. Однозначно.
Нет. Да.
Ни за что.
Нет.
Нет.
Нет. Я думаю, нет.
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 Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. У меня не было любимого человека еще.
Глаз народа.
Вот два человека ответили честно, да, я брошу своего любимого человека ради заветной мечты. А многие остальные, я думаю, это мое видение этих людей, когда я брал у них интервью, что они бы тоже сказали «да», я бы бросил. Ну вот просто есть некие же нормы поведения, стереотипы, табу, да, как же я могу бросить человека ради мечты? Ведь любимый человек важнее, чем моя мечта. Они бы готовы были бы сказать «да», но вот не сказали, были, может быть, это опять же мое видение ситуации. Как вы сами на это смотрите?
Это противоречит самой природе моей мечты. Нет.
Угу. А какая твоя мечта?
Потом скажу, после эфира.
Хорошо. Вика?
Да, на вопрос ответить нам.
Ну, ты как?
Ну, как, мне тоже кажется, что любимый человек, он в какой-то степени помогает, ну, в моей жизни помогает мне прийти к тому, к моей мечте, к тому, там, кем я хочу стать, поэтому это все тоже связано.
Угу. Ну, а если твоя мечта, совершенно не связана с любимым человеком, ты хочешь, не знаю, добиться... Я понимаю, что это такой теоретический разговор, да, и сложно что-то конкретно ответить на него, но, тем не менее, у тебя есть огромная, просто всеобъемлющая мечта какая-то, которая захватывает тебя целиком. Ну, и да, есть любимый человек, и вдруг тебе предлагают эту мечту реализовать... Но и ты прекрасно понимаешь, что реализовывая эту мечту, свою эту фантазию, может быть, даже, ты потеряешь любимого человека. Ты пойдешь на такой размен?
Ну, не знаю, опять же, приоритеты. Если твоя мечта важнее, то да, конечно. Если человек для тебя важнее мечты, то это очевидно. Человек любимый.
Мечта же — это все равно твоя как бы самореализация, как твое я, твое счастье, нет? Добиться своей
мечты. Да, мне кажется, не всегда.
Не всегда?
Мне кажется, порой, вот будучи на данном этапе своей жизни, ты думаешь, что то, к чему ты стремишься, то, чего ты хочешь, как-то тебя изменит, а через какое-то время оказывается, что это вообще тебе не нужно, ты вообще двигаешься не в том направлении, например.
Угу. Ну и человек, может быть, тоже не твой, нет?
Такое тоже может быть.
Может?
Да, конечно.
Леш?
Может.
Те люди, которые сказали, что они бросят своего любимого ради мечты, значит ли это, что они не любили, не любят... Или нет? Или другие причины, по которым они готовы такой размен совершить?
Нет, не значит. Просто разговор слишком общий. Ты вот под мечтой понимаешь там какую-то высшую самореализацию и так далее.
Нет, нет, почему? Не только это. Для кого-то мечта всей жизни – это, не знаю, там, Бентли купить какой-нибудь, да, или норковое манто, я не знаю. Но у всех по-разному. Но это мечта всей жизни. Они вот прямо с детства мечтают, к этому идут. И вдруг… Они получают шанс, и я такие истории знаю просто в жизни, они получают шанс эту мечту как-то реализовать, да?
Ну, это значит, что Бентли и норковое манто они любят больше, чем своего молодого человека, и да. Что больше любишь, тем и останешься. Так что...
Это может быть театральная карьера.
Я сокровище ваше, там, и сердце ваше, так что... Карьера театральная, не театральная. Люди же обычно не любят норковое манто и Бентли, они любят что-то, что они будут о себе думать в связи с этими манто и так далее. Это все равно самореализация, это все равно что-то про себя.
А еще часто люди, которые выходят замуж или женятся, они настолько концентрируются на своих семьях, да, что закапывают свою жизнь просто в песок.
А еще бывает, что люди прям к семье относятся, как к Бентли. То есть...
Кстати,
утилитарно заводит семью для там каких-то, в общем,
статуса, да,
достаточно эгоистичных целей, статуса, там, детей даже, может быть, еще чего-то. Ну, то есть, ну, я не про, просто там даже браки по расчету, чтобы говорить про себя, а я вот отец, там, я пойду сока своему ребенку куплю, там, что-нибудь такое.
Да, или там посоветую, как воспитывать детей, потому что я теперь
просто
могу.
Мамочка.
Пожалуй, в этом смысле это означает, что да, не любил. Как бы...
Ага, должен ли твой любимый человек помогать тебе достигать своей мечты?
Нет, не должен. Мне кажется, никто никому ничего не должен. Поэтому...
Ну, он просто будет, если... Нет, правда, если любит, то да. Ну, ты любишь человека, ты хочешь, чтобы он рос, развивался, там, реализовывался, становился лучше, лучше, лучше и так далее. Ты просто будешь, ты будешь специально выяснять, что этот человек хочет, и помогать ему.
Ну, мне кажется, даже, может быть, ты сам захочешь помочь своему любимому человеку осуществить свою мечту.
Да.
То есть ты будешь знать какие-то там, да, пробелы, там, где нужна какая-то помощь, и будешь хотеть как-то ее восполнить, как-то помочь, как-то что-то сделать, потому что, да, тебе же не безразлично человек.
А если эта помощь будет означать, что ты не достигнешь никогда своей мечты? Ведь у тебя тоже есть своя сокровенная мечта, заветная, да? И помогая реализовывать ее, ну, Лёше, например, в данном случае, ты должна будешь, просто обязана будешь забыть про свою, потому что у тебя даже времени не будет на то, чтобы этим заниматься.
Но мне кажется, что время все равно будет, его на самом деле очень много, и вот лично я очень часто свое время трачу не на осуществление своей мечты, не на приближение к ней, поэтому на самом деле время вообще всегда есть, его нужно правильно распределять.
И как это сделать?
Работать над собой.
Работать над собой. Очень неконкретный все-таки ответ. Ну, ты говоришь, что у тебя куча времени, да, что его можно просто распределить. Ты говоришь о том, что можно тратить время и на достижение своей мечты, и на помощь достигать мечты своему любимому человеку. Миллионы людей, там, по крайней мере, добрая, я не знаю, ну, большая часть людей, которые нас слушают сейчас, я думаю, скажут, что нет. Ты либо занимаешься семьей, например, да, там, интересами своей семьи, либо ты занимаешься своей карьерой. И есть очень малое количество людей, там, женщин и мужчин, которым удается одновременно вкладываться и в свою семью, и в свою собственную карьеру. Но это реально, по факту, это очень мало таких людей.
Да, вот мне кажется, что все должны так делать.
Все должны так делать? Так как все-таки это делают?
Все должны прям жить на 100%. То есть, вот сейчас, анализируя свою жизнь, мне кажется, что я живу так процентов, ну, на 30-40. Вот, а если бы я жила на 100%, то моя жизнь была бы гораздо активнее, продуктивнее и полезнее. И мне кажется, ну, это главное осознать, принять как-то и, не знаю, захотеть, что ли, делать это.
Угу. Что нужно сделать тебе лично, чтобы твоя жизнь стала полнее, насыщеннее?
Я надеюсь, что с приходом весны все наладится.
Это у тебя какие-то... Мы еще в прошлый раз, по-моему, на эту тему говоришь, да? Или просто ты в личном разговоре упоминала, что у тебя проблемы с зимой какие-то такие сложные.
Да, да, какая-то такая апатия, бессилие, что ли, какая-то депрессия такая все-таки приходит.
Но это то, что ежегодно, да, приходит. Ежегодно приходит осень, зима и ежегодно весна. Ты говоришь, ты живешь на 30%. Что ты должна сделать
сейчас
со своей жизнью, чтобы жить все-таки полнее?
Не знаю, может быть, ставить больше целей и их достигать именно вот так вот. Вот в такие моменты, когда прям вот не хочется ничего делать, брать, ставить цели, достигать ее, не знаю.
Так у тебя апатия, как ты будешь достигать?
Ну все, пересиливать себя и делать.
Алексей, более конкретный человек, благо он мужчина такой деловой. Что нужно сделать, чтобы жить полнее? Вики. Что Вика должна с собой сделать, чтобы жить полнее?
Ну, отдохнуть для начала, после сегодняшнего.
Так, хорошо, ну а дальше? Ну, отдохнуть. Надо же как-то свою жизнь менять, преобразовывать, тайм-менеджмент какой-то, не знаю, свой личный придумывать. Как жить полнее? Этот рецепт может помочь... Лёша, это миллионам людей может помочь твой рецепт сейчас.
Миллионам людей мой рецепт. Да. Думайте за себя. Вот я думаю о том, что я могу сделать, чтобы стала Вика счастливее, я там достиг своих мечт и так далее. Вика думает, как ей достигать своей мечты. И я могу думать только о том, как ей помочь. Планировать за нее, что ей там надо сделать, какую книжку прочитать, какое качество свое улучшить. Это не я делаю.
Ты сам считаешь, что твоя жизнь могла бы быть более насыщенной и полнее?
Да я активно к этому иду, она будет более насыщенной вполне, конечно, могла бы.
Что ты делаешь для этого?
Работаю.
Ну, работаешь, в смысле, ходишь...
Над собой работаю, над своей работой работаю, которую делаю, учусь чему-то постоянно как-то. Я как раз считаю, что я очень сильно просел в какую-то часть моей жизни по развитию. Многое предстоит еще догнать. Многое уже удалось догнать.
Хорошо. Есть ли у вас ли мечта? Опять вопрос о мечте, да. Или даже не мечте, а видение. Видение идеальной жизни. Вот моя идеальная жизнь, она должна включать в себя это. Да, нет. Были такие фантазии?
И да, и нет. Нет предела совершенства, но да.
Но
скорее
такие,
да.
Были такие. У тебя, Вика, были такие фантазии? Ты закрываешь глаза... Ну, и перед тобой картина появляется. Моя идеальная жизнь это.
Ну да, да, были, конечно.
Раньше, да, почему? У тебя было больше времени, еще больше времени у тебя было раньше,
да,
чтобы об этом мечтать.
Думать, да, еще, чтобы я хотела. Не, на самом деле, я так анализировала тут на днях свою жизнь. И...
Да, нет.
А.
Сейчас.
Да, были, конечно.
Хорошо, слушаем.
Глаз народа.
Из чего состояла бы ваша идеальная жизнь?
Не знаю, затрудняюсь ответить.
Здоровье детей, родителей. Чтобы все было в достатке.
Быть частичками, как бы, по отдельности не полноценными, а так, если вместе, то дополнять друг друга и вдохновлять друг друга. Вот.
Измолит.
чтобы все близкие были здоровы и счастливы.
Вот, одним словом, я не знаю, трудно сказать.
Ну, чтобы все были здоровы вокруг, и родственники, и близкие, и знакомые, чтобы поэтому все были счастливы, потому что здоровье прежде всего, его не купишь. Ну, и любили друг друга, конечно.
Из любви.
Она уже есть.
Ну, она практически уже идеальна.
Из отношений, из понимания, из любви, ну, деньги, дети, ну, и такое все.
Глаз народа.
Деньги все-таки впереди детей стали у человека в идеальной жизни. У тебя, Вика?
Знаете, я вот, да, как я начала анализировать свою жизнь, в общем, мне кажется, что моя жизнь, она была на самом деле всегда идеальна. Я помню, что когда мне исполнилось 19 лет, дедушка подарил мне восьмерку такую корявенькую, красненькую, и вообще все у меня было вообще замечательно. Я была так счастлива. С этой восьмеркой, ну, короче, моя жизнь была настолько наполнена на тот момент, что вообще все было хорошо. И каждый какой-то год он наполняется чем-то своим. И вот прожив, да, несколько лет, я могу сказать, что на каждом этапе своей жизни, такой осознанной, я всегда была счастлива, всегда у меня все было, и всегда все было очень хорошо.
Угу. Надежда пишет нам: «Вы рассуждаете, исходя исключительно из своих личных интересов. Но ведь самая первая заповедь – возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и так далее. Если христианин принадлежит прежде всего Богу, он и должен прежде всего знать, что хочет от него Бог. Какие его, то есть Бога, планы относительно меня?» Ну вот прокомментируйте, пожалуйста, друзья.
Хочет и должен знать, что от него хочет Бог.
Лёш, микрофон, пожалуйста.
Ну, во-первых, это намного проще звучит, чем кажется. Знать, что от тебя хочет Бог.
Ну да.
Будьте сложно. Совершенны, как я совершен. Вот я думаю, что от меня хочет Бог. Угу. Знаю, стремлюсь.
И в чем совершенство, к которому ты стремишься? Конкретно.
В грехах, хотел сказать. В их отсутствии.
В их отсутствии, хорошо.
Совершенство. Господи, я даже не знаю. Ну вот берем сейчас Иисуса Христа, изучаем, вот там везде сплошное совершенство.
Исследуем, опять же исследуем, конечно, да? Задаем вопросы.
Вникайте в себя и в Писание, вникайте это, исследуйте, фактически есть. Так что вникаешь, стремишься, совершенствуешься, а там уже и жизненные цели, и семья, и все остальное приложится, так что...
Хорошо, Вика.
Ну это опять же тот вопрос, ну такой сложный вопрос, будто бы я где-то отдельно, а Бог где-то отдельно. На самом деле это не так, это все идет вместе. И каждый этап моей жизни, там каждый этап, каждая ситуация в моей жизни, я уверена, это то, чего хочет от меня Бог. То Бог от меня хочет, чтобы я стала каким-то человеком, с какими-то качествами, каким-то там, каким-то характером, какими-то... Вообще, с каким-то, с чем-то. И вот я к этому стремлюсь. И то, что со мной происходит, всякие ситуации разные, мне кажется, что это то, что формирует меня как того человека, который хочет видеть меня Бог. Я уверена в том, я верю в то, что когда я приняла крещение, когда я покаялась, Бог как бы, не знаю, опять же, полностью как бы окутал мою жизнь, и нету такого момента, что, о, здесь я без Бога, а вот здесь вот как бы, а Бог где-то там сбоку. То есть такого вообще нет. Моя жизнь, как бы, и Бог, оно там столько вместе, и я хочу делать и жить вот как бы прям с Богом, и я стараюсь к этому стремиться, и становиться таким действительно достойным, хорошим христианином, если так можно выразиться.
Замечательно.
Ну, Лёш, ты молодец. Ну, хоть как-то прокомментировал. Замечательно. Я ждал как-то более все-таки развернутого ответа.
Да-да, я абсолютно согласен с Викиным мировоззрением. Действительно, я и на себе то же самое чувствую.
Друзья, ну, друзья, вот сейчас Алексей Пичугин, это было его, ну, ёрничнее или что-то, как я не выказал.
Да нет, неправда.
Хорошо, слушай, а есть такие стихи, да, в Библии? «Ищите же прежде Царство Божие, правда его, да, и это все приложится к вам». Угу. Они, конечно, немножечко вырваны из контекста, но, тем не менее, мы живем, ну, вернее, многие из нас, да, живут, декларируя именно это правило, да, этот стих, что мы сначала ищем, ну, Бога, все, что прилагается, а семейное счастье и все остальное, ой, извините, все остальное, это как бы как, ну, дополнительный бонус ко всему прочему. И, как мне кажется, это немножечко не соотносится с твоими словами, Алексей, о том, что нужно... Ну, то есть я решил, что семейное счастье, да, оно вот исключительно воля человека.
Это совсем не мои слова. Да? Семейное счастье исключительно воля человека.
Ну, то, что оно, в смысле, влияет, ну, от человека зависит семейное счастье.
Я говорю, что ответственность в первую очередь на себя надо брать. Mm-hmm. Это не означает, что счастливый.
Это не противоречит, да, друг, вот этим стихам? Хорошо, друзья, вы слышали ответы наших молодых, влюбленных, любящих друг друга, молодых людей, Вика Щепеткова и Алексей Пичугин, уставшие, но все равно приехавшие в студию «Радио Теос». Я надеюсь, вы что-то полезное для себя у этой семьи получили, как получил это я от этого разговора. Будьте счастливы, помните о том, что дарить любимым подарки нужно не только 14 февраля, а и в любые другие дни говорить своим близким, что вы их любите, что вы о них будете заботиться всегда, что вы с ними всегда, что вы слушаете их всегда, что вы внимательны к ним, что вы их исследуете, Алексей, да, Печенин. Всего хорошего, до свидания. Радио Теос работает круглые сутки, не отключайтесь. До свидания.
Пока.